13 часов и 12 минут в Москве. Это программа «Родительское собрание». У микрофонов, как всегда, Никита Василенко и Алексей Кузнецов. Всех приветствуем. А помогает нам звукорежиссер Светлана Ростовцева. Напомню, координаты нашего эфира. +7 985 907 45 45. Телефон для ваших смс-ок, вайбер, ватсап и прочие мессенджеры, конечно же, подключены. Пишите на этот номер +7 985 907 45 45. И не просто слушайте нас в радиоэфире, а смотрите на канале «Эхо общества» в Ютьюбе, где вы можете участвовать в обсуждении в чате, ставить лайки и проявлять всякую прочую активность. И вот только-только мы пережили первую, пока не полную учебную неделю года, а в тематических сообществах уже вовсю рекламируются курсы подготовки к ЕГЭ, услуги репетиторов для того, чтобы наверстать пробелы в учебе, появившиеся в ходе пандемии. Не знаю, связано ли это с тем, что еще мой телефон меня подслушивает, но даже задолго до того, как я начал изучать сайты, где предлагают услуги репетиторов, Алексей только объявил тему нашего сегодняшнего эфира, мне вовсю полезла контекстная реклама. Да что уж, даже я вот случайно сейчас взял рейтинг книжного казино, книжный рейтинг тот самый, который я вам сегодня прочитаю чуть позже, и там на третьем месте русский язык, единый государственный экзамен, готовимся к итоговой аттестации. Так что эта тема просто не оставляет. В общем, еще раз, учебный год только начался, а поиск репетиторов для разных целей уже идет вовсю. И, конечно, в связи с уже начавшейся подготовкой к экзаменам, потому что, конечно, это все надо готовить загодя. Вот, Алексей, у вас-то в свое время был репетитор?
У меня было... Добрый день всем. У меня в свое время было два репетитора в течение всего 10 класса. Английским языком и подготовкой к сочинению я занимался, соответственно, 9 месяцев. И перед двумя другими экзаменами по истории и литературе несколько консультаций с сведущими людьми. Но я поступал в, наверное, самый... или, по крайней мере, один из самых трудных для поступления в моем году вузов, в МГИМО, на самый крошечный на тот момент факультет, где было очень мало мест. И поэтому я думаю, что это не совсем типичная история, хотя я, в общем, вспоминаю, что у моих одноклассников, поступавших и в Бауманку, и в мединститут, у нас много пошло и в университет, репетиторы были, но мне сегодня кажется, что не у всех. У меня такое ощущение, что явление, так сказать, ширится и растет. Ну вот мы через некоторое время спросим наших экспертов и наших слушателей, кстати, конечно, тоже. Никит, вы заканчивали школу через четверть века после меня. У вас были репетиторы?
Да, у меня с собой, и кажется, только благодаря репетиторам я и поступил, потому что они мне дали не сколько знаний, сколько умение аналитически мыслить и быть усидчивым, потому что вот усидчивость — это то, что мне не хватало, а вот в той форме, в которой мы взаимодействуем с репетитором, она совсем отличалась от того, что было в школе, помогло мне именно правильно потреблять знания. А у репетитора у меня были по обществознанию и английскому языку. Так что такие дела.
Сегодня мы, последнее время у нас, так сказать, мы приглашаем немного гостей в родительское собрание, одного-двух, но сегодня мы никак не могли удержаться в этом формате, поскольку тема очень горячая, мы пригласили трех специалистов, и каждый из них будет выступать в нескольких ролях, да? Никит, вы называете человека, а я объясняю, почему мы именно его позвали.
Но прежде чем я назову каждого нашего гостя, я хочу обратиться к нашим слушателям и нашим зрителям. Пожалуйста, пишите нам в чате или на телефон +7 985 907 45 45 о вашем опыте взаимодействия с репетиторами. Чем вы руководствовались при выборе репетитора? Какие приятные сюрпризы или разочарования все это вас сопровождало? А теперь внимание, наши гости. Итак, гость номер один, ведущий научный сотрудник МГПУ Любовь Борусяк. Любовь Фридриховна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Любовь Фридриховна, у нас сегодня предназначена аж в трех лицах выступать. Во-первых, как профессиональный социолог, поскольку нас будет интересовать социология этого явления, конечно же. Во-вторых, как профессиональный вузовский преподаватель, то есть человек, который получает потом, так сказать, людей из-под репетиторов. И третья функция, сын Любови Фридриховны, в общем, не так давно поступал в свое время в вуз, и я думаю, что у нее есть определенный опыт, как у мамы. Пожалуйста, Никита, дальше.
Итак, следующий наш гость – это Татьяна Краснова, преподаватель факультета журналистики МГУ. Татьяна Викторовна, добрый день.
Здравствуйте.
Татьяна Викторовна, как минимум в двух амплуа сегодня – вузовского преподавателя и мамы. И, наконец…
Учитель истории, сотрудник центра «Репетиторская империя» Михаил Капица. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил у нас школьный учитель, то есть он со стороны подающего, да, школьника в сторону вуза. Ну и один из сравнительно немногих в нашей стране людей, которые работают репетиторами совершенно официально. Поэтому от него мы ждем сегодня инсайдерской информации, сказать, той, которую он сочтет возможным поделиться. Вот если мы посмотрим на историю вопроса. До революции в Российской империи репетиторство было просто повально распространено. Да, очень многие старшеклассники гимназий, практически все студенты занимались репетиторством, гимназические преподаватели и даже профессора Московского университета не брезговали заниматься репетиторством. Но там, понятно, там не было единого, так сказать, как мы сейчас это называем, образовательного пространства. Да? Существовали довольно серьезные разрывы. И там очень часто репетиторы именно готовили к следующему, что называется, образовательному этапу. У нас декларируется непрерывность от детского сада до университета. Казалось бы, где здесь взяться репетитору как массовому явлению? Ну, одно дело, там ребеночек проболел, или ребеночек там, скажем, крайне неспособный. Но у нас занимаются с репетиторами, как мне кажется, практически все, кто поступает в маломальски серьезный вуз. Или я не прав? Любовь Фридриховна, что можно сказать про социологию этого явления?
Явление очень интересное. Действительно, вы правильно сказали, что, что еще в дореволюционное время, когда образование, вообще говоря, было малодоступно для большинства, то действительно репетиторство как социальный институт было чрезвычайно сильно развито. Вообще вот дополнительная подготовка именно в виде института, в общем, за последние десятилетия, конечно, произошел очень существенный рост институциализации и массовости этого явления. Оно превратилось действительно в институт. Я бы тут только сказала, что некоторые изменения произошли, что до этого, до ЕГЭ в частности, это в основном касалось прежде всего вузовских преподавателей. ЕГЭ перевел это как раз в другую.
Мы обязательно сферу. Об этом отдельно да. поговорим, что и это вот очень тогда, интересная штука.
И очень два параллельных института, в общем-то, сформировались. Первый, то, о чем вы говорили, это начиная с детского сада и, значит, до аспирантуры непрерывное образование, и от детского сада до аспирантуры непрерывное репетиторское участие в этом образовании. Ну, это действительно так. Уже на каждом этапе возникает социально одобряемая потребность или, ну, в общем, воспринимая как необходимая для части, конечно, людей потребность какого-то рода помощи извне. И, значит, это касается пороговых моментов поступления в школу, поступления в институт. Значит, ну, пороговые моменты это всегда связано с моментом отбора, прежде всего. Там, где есть ресурс, которого не хватает всем, там возникает потребность к дополнительному участию. Пока, ну, в общем, в советское время все-таки большинство детей училось рядом с домом. И вопрос о поступлении в школу стоял очень для немногих, во всем случае, в первый класс. Сейчас это выглядит немножко по-другому. Теперь появились еще барьеры. В пятый класс многие поступают в другую школу, в гимназию, к ней надо готовиться. Потом очень часто в старшие классы надо поступать в какой-то лицей или еще что-то, надо готовиться. Каждый раз это конкурс. Конкурс, значит, требует ну, или самостоятельных усилий, или усилий со стороны. Ну, про институт мы вообще не говорим. Чем круче, как говорят, институт, тем дольше подготовка, тем больше участия со стороны. Но если говорить обо мне лично, я хотя училась очень давно, но репетитор по математике у меня 2 или 3 месяца был. И мне его рекомендовал классный руководитель, учитель физики, который, в общем, решил, что надо принять какое-то участие, порекомендовал своего выпускника. У сына репетиторов не было.
Но это, вы имеете в виду, вашего репетитора, там вам нужно было именно классическое репетиторство, то есть помощь в обучении в школе по определенному предмету.
Нет, да? нет, именно для подготовки, очень быстрой подготовки, проверки знаний, подготовки вот там, где есть какие-то пробелы к поступлению в институт.
А, то есть вы в институт сдавали?
Нет, в школе я училась хорошо.
Понятно. Татьяна Викторовна, вот к вам приходят в университет, в один из самых востребованных вузов, Московский университет, значит, нашей страны, на один из, насколько я понимаю, весьма популярных факультетов, факультет журналистики, в общем. Да, это, безусловно, один из популярных. Как вам кажется, те, кого вы получаете на первом курсе, они что, действительно не поступили бы без репетиторов? Или это определенный такой психоз в головах у старшеклассников и родителей, и вот он именно и гонит их, так сказать, искать в 11 классе себе третью ногу?
Вы знаете, вот слышно меня нормально?
Да, да, вас хорошо слышно.
Как вам сказать, наверное, поступили бы. Это хорошие, умные детки, готовые. Мы с вами говорим о тех, кто поступил на бюджет. Молодцы и учатся, и все прекрасно. Вот я бы, знаете, разделила на самом деле занятия дополнительные и репетиторство в две отдельных таких. Я закончила хорошую московскую спецшколу сама. Все годы, пока я была в этой школе, начиная со второго класса и по десятый, у меня был преподаватель, с которым я дополнительно занималась своим любимым английским. Поэтому для меня вопроса с репетиторством по английскому не было никакого. Тогда не было ЕГЭ, естественно, и так далее. Сейчас, на самом деле, мне кажется, что дети обращаются хорошие, умные, подготовленные, вот ко мне, например, потому что формат. Не всегда то, что вы знаете, укладывается в ЕГЭшный формат. И при том, что к нашему экзамену, например, к английскому, претензий, в общем, меньше всего обычно, потому что ну, он хорошо сделан, он сделан просто по кембриджскому образцу.
Вы имеете в виду сейчас университетское дополнительное вступительное испытание, да, или ЕГЭ?
Я говорю про ЕГЭ по иностранному. Дополнительное вступительное испытание, кстати говоря, довольно сложное и тоже довольно сложно разобраться с форматом. Uh-huh. В случае журфака это творческий конкурс, будем так говорить. Он сейчас выглядит не так, как это было лет 10 тому назад, естественно, а в этом году выглядел вообще специфически, потому что ну, все это было дистантно. Вот просто подготовиться по формату, как говорится, поднатаскаться. А так, в принципе, в общем, дети, которых я вижу, они подготовлены нормально.
Подготовлены все-таки репетиторами в основном или в основном школы, или трудно это понять?
Вы знаете, тут вот так скажем. Я бы сказала, что школа, по моему ощущению, в последние годы, последние, вот скажем, 10-11 класс, она занимается тем же самым репетиторством. Сколько бы я ни встречала людей в 11 классе, все обучение – это натаскивание на ЕГЭ. Редко-редко бывает так, что у людей продолжается нормальный образовательный процесс в школе, то есть их там учат, у них там, я не знаю, бывают, ну, условно говоря, эти спектакли какие-то школьные, то есть нормальная школьная жизнь. В основном я встречаю людей, которые приходят замученные вот этим самым бесконечным повторением ЕГЭшного формата. Единственная как бы разница заключается в том, что когда они приходят к репетитору один на один, вам проще, ну, удобнее работать. Да? Так, в принципе, школа же делает то же самое сейчас.
Михаил, вот вы работаете в одной из лучших, а по некоторым версиям в лучшей школе города Архангельска. Как я понимаю, и дети у вас тоже далеко не последние в городе Архангельске. Да? Значит, по простой логике, казалось бы, если они не ставят перед собой сверхамбициозных задач в Москву в один из лучших вузов или в Петербург в один из лучших вузов, то уж они-то точно должны поступать легко на бюджет без, так сказать, каких-то дополнительных усилий. Насколько я понимаю, все равно репетиторство очень востребовано. Почему?
Ну, во многом уже сказали, почему. Вот Татьяна Викторовна говорила о формате, да, особом формате, это во-первых. Во-вторых, одна из лучших школ, она и подразумевает довольно высокий порог требований. То есть, ну, все хотят уехать из Архангельска и куда-нибудь там в Москву или Санкт-Петербург, в том числе и в вузы, и на факультеты, где требуется дополнительная... Ну, вот это дополнительные испытания там, да, и так далее. И поэтому совершенно верное замечание, да, что 11 класс нормального режима, во всяком случае, уже во второй половине года, да, после Нового года, а в ряде случаев пораньше уже нет. И в основном идет подготовка. Применительно к своим ученикам, гимназистам, я могу сказать, что у нас как раз, может быть, не такой большой процент репетиторов, людей, которые пользуются услугами репетиторов, потому что в обязательном порядке у нас есть факультативы по подготовке к ЕГЭ для тех, кто выбирает это направление, да, и это дополнительные 2, иногда больше часа в неделю, дополнительно, то есть к основному учебе, да, которые нацелены именно на то, чтобы вот впитать, понять то, что вот как раз Татьяна Викторовна назвала форматом, да, особым, который, ну, он есть, и это, в общем, вполне все обосновано.
Ну вот мы, так сказать, одну причину определили без малейшего труда. Это то, что все больше и больше потребность готовиться не вообще к экзамену по предмету, да, к экзамену совершенно определенного формата. И поэтому нужно знать какие-то приемчики, какие-то мулечки, какие-то вот историки по этому поводу ужасно возмущались. Михаил наверняка знает. Мы делали передачу несколько недель назад о том, что там какие-то слова формы, вот это употребил правильно, вот это неправильно, хотя речь, очевидно, идет об одном и том же ответе. Англичане, я знаю, стонут по этому поводу, думаю, что не только англичане, вообще иностранцы, что вот в письме там обязательно такая формула, если не встретится, минус балл и так далее. Это понятно. Следующий вопрос. Вот в прошлой передаче, которая у нас была посвящена совершенно, так сказать, другой проблеме, мы говорили о том, что последние 20-25 лет у многих родителей, в первую очередь у матерей, поскольку традиционно все-таки в большей части семей именно матери как бы отвечают за учебу ребенка, да, сформировался некий невроз. Если я не буду ребенка, как, значит, все время трясти как грушу, водить на доп. Занятия, отдать обязательно в лучшую школу, так сказать, репетиторов там найти с 10 класса и так далее, то я вроде как плохая мать.
Не мать, а ехидна.
Не мать, а ехидна, да, я не реализовалась как мать, так сказать, ребенок у меня сирота казанская и так далее. Вот мы сейчас вынуждены будем уйти на перерыв и короткую рекламу, а я предлагаю в этом 4-минутном перерыве подумать и сразу после него начать говорить о том, в какой степени потребность в репетиторах детская, а в какой степени родительская.
Это программа «Родительское собрание». У нас тема «Генеральная репетиция. Почему все идут к репетиторам?». Оставайтесь с нами. Вернемся после новостей и короткой рекламы. Часов и 35 минут в Москве. Это по-прежнему программа «Родительское собрание», которую ведут Алексей Кузнецов и Никита Василенко. Помогает нам звукорежиссер Светлана Ростовцева. Я напомню, что тема сегодняшнего эфира – генеральная репетиция. Почему все идут к репетиторам? И у нас в гостях ведущий научный сотрудник МГПУ Любовь Парусяк, преподаватель факультета журналистики МГУ Татьяна Краснова и учитель истории, сотрудник Центра репетиторской империи Михаил Капица. И мы остановились на довольно важном вопросе. Все-таки запрос на репетиторы исходит от детей, или это желание, это определенный невроз родителей, в частности, ну, тут не сочтите нас сексистами, особенно мамочек, которые очень заботятся об образовании своих детей. Кому адресуем?
Любовь Фридрихна, пожалуйста.
Любовь Фридрихна,
да. По этому поводу?
Я только хочу немножко назад вернуться и сказать, я много очень лет работала в очень престижном университете Высшей школы экономики, где требуются очень высокие баллы, и, конечно, конечно, абсолютное большинство ребят, которые поступают, и не только, кстати, даже на бюджет, репетиторами пользуются или для сдачи ЕГЭ, или для олимпиад. Это вообще новая история, когда появился институт подготовки репетиторства к олимпиадам. Вот то, чего раньше никогда не
было. Вот уж точно, конечно.
Это совершенно новое, да. Свежее явление, чего не было даже там 15 лет назад, когда у меня сын учился. Это совершенно свежее явление, когда выяснилось, что так поступить проще в какой-то степени. Но теперь насчет того, кому это надо, детям или родителям, или любящим мамочкам. Это очень сложная история, вот в каком смысле. Среди образованных городских слоев сегодня, это не всех все-таки касается, сложилась ситуация, когда ребенок воспринимается как проект. И цель этого проекта – это успех. Вот ценность успеха, она вот для этой группы, она довольно многочисленна, она очень велика. А что надо сделать для того, чтобы нужно на всем протяжении жизни ребенка сделать так, чтобы он получил все, что только можно получить. Поэтому вот буквально совсем недавно, смешная история, я прочитала на форуме родительском, я их мониторю уже лет 20 с лишним, как мама спрашивает, не поздно ли в третьем классе начать водить ребенка в кружок по математике, чтобы потом выиграть все раз по математике. И гарантирует ли вот, значит, с этого времени подготовка вот такого успеха? Ну, хорошо, что международная олимпиада, конечно, но это, конечно, выглядит как такой забавный факт, но в нем очень многое сосредоточено. Чем раньше начнешь, тем больше вложишь, тем больше потом получишь. Это вот представление о том, а что надо делать для того, чтобы, собственно, этот успех был. Что если вот прямо начиная с младенческого возраста не начинать вкладывать усилия, деньги и многое другое, репетиторство в том числе на всех этапах, ну, тем, значит, ты потом проиграешь. Ты проиграешь как родитель. Вот роль детей здесь менее значительна, прямо скажем, определенно в большинстве случаев, конечно, это родительская стратегия. Родительская стратегия, но в ней есть, и, может быть, она неплохая, может быть, действительно много чего можно достичь, если не погубить по дороге мотивацию и интерес, когда вот это напряжение, в котором живет ребенок, становится очень большим. Но есть одна очень опасная в этом, на мой взгляд, компонент. А компонента заключается в том, что этот успех формируется извне. Вот представление о том, что ребенок, который чего-то не понимает, может взять книжки, там, залезть в интернет и разобраться сам, вот это уходит, это ненадежно. От ребенка, в общем, ждать многого нельзя. Очевидно, он сам, ну, в общем, делать ничего не будет. А вот если мы сразу наймем репетитора, и который будет сопровождать, контролировать, проверять, по возможности постоянно, но по важным предметам, конечно. Если мы не видим в ребенке в третьем классе будущего историка, то истории нет. А вот математика, вот математики – это самые счастливые люди, запрос на математику самый большой, потому что сейчас большинство родителей хочет видеть своих детей программистами. И желательно начинать, в общем, или с 5-6 лет, но уже с начальной школы обязательно.
И вот но это, видимо, в этом проявляется вообще общая тенденция нашего времени. Мы все меньше и меньше делаем сами полюбительски и на все да. нанимаем. Объявление муж на час.
В 6 месяцев начинают набирать группы детей там, по раннему развитию. Ну, я не знаю, пирамидки под руководством мамы ненадежно научиться собирать, а под руководством тьютера, или не знаю, как это называется, педагога, да. И здесь то же самое. Уж репетитор – это надежно. Сам он, что он там поймет. И главное, тут я не могу проконтролировать, а контроль в ситуации движения вверх к успеху – это очень важный фактор, да, сопровождающий это движение. Что он там сам выучил, мне проверить трудно. Репетитор, он профессионал, это надежно. В общем, дети, у которых такие, я бы сказала, амбициозные родители, им живется вообще нелегко.
Вот мы сейчас проверим. Татьяна Викторовна, я к вам обращаюсь, помните, как у Галича, как мать вам заверяю, как женщина. Да? Ваша дочь, как я понимаю, не так давно поступала в институт. Скажите, вы как мать, как решали вот эту проблему? Проблему ее поступления, проблему вашего невроза, если он у вас был?
Вы знаете, вот я, честно говоря, согласна очень с Любовью Фридриховной, потому что то, что я, например, вижу, сейчас я про свою дочь скажу, то, что я вижу, то, что ко мне часто приводят познакомиться и посмотреть, как дела в 11 классе, это дети, у которых мотивация отбита кирпичом. Просто, понимаете, мама, как бы, которая с младенчества. Вот недавно у меня был запрос 3 года, не поздно брать язык. И мы думаем, один или второй сразу брать. Я говорю, у меня, извините, он мама-то четко выговаривает, простите меня, по-русски-то, или как, или он у вас. Вы знаете, мы боимся опоздать. Я говорю, вы бойтесь успеть, потому что на самом деле то, что я вижу, понимаете, уже сидит дитя, которому не надо вообще ничего. Ему надо, чтобы от него отвязались. И самое главное, что, в общем, я понимаю это дитя прям всем своим сердцем. То есть это мама, которая его долбила с младенчества, драм-кружок, кружок по фото, ей еще и петь охота, в смысле не ему, а маме петь охота. Он будет петь «Славное море, священный Байкал, пока не сдохнет». То есть все это будет абсолютно, понимаете, вот, и я получаю в итоге, вот, скажем, я вижу в 11 классе людей, которые сами редко когда чего хотят. И больше того, понимаете, например, однажды меня познакомили с потрясающим мальчиком, который хотел быть кузнецом. Он мечтал быть кузнецом, и в конце концов он стал кузнецом, поругавшись со всем своим семейством, интеллигентным, в 10-м колене. Вот. Ему пришлось, я не знаю, что пережить для этого, потому что все считали, что он должен поступить на юрфак, живой или мертвый. А он мечтал делать чугунные скульптуры. Все, понимаете, он со всеми поругался, он теперь делает оградки для кладбища для работы, а в свободное время свои чугунные скульптуры. Все. Наступило полное счастье, полный разрыв с семейством, ну все.
То есть, но как кузнец он хотя бы знает, как снимать кандалы.
Как минимум, да. Ну, и, честно говоря, в общем, я бы сказала, что такая же история у меня у друзей была, когда девочка из университетской семьи в 10 поколениях в гуманитарном корпусе таблички висят с именами ее прабабушек и прадедушек. Она хотела стать таксистом. Она уехала в результате в Штаты, и в Штатах она работает на нью-йоркском желтом такси. Совершенно счастлива, семья в трауре. Ну, понимаете, вот с моим ребенком, например, я где-то в классе в 4-м поняла, что я свой срок отсидела, свои 10 лет, и я не хочу, я не буду. То есть в конце школы выяснилось, что она решила быть писателем. Вот, и поэтому она сказала, я пойду вот либо в Литинститут, либо к тебе на журфак, значит, потому что писатель, вот, ну, тогда я наняла ей преподавателя по литературе, которому мы до сих пор страшно благодарны, потому что, ну, тут реально, в общем, у нас была обычная нормальная школа, и действительно педагог, который ее взял, был университетский, он с первого занятия, она пришла в слезах, вот, мама, я вообще ничего не знаю. Как бы вот, ну, действительно, спасибо ему огромное и за любовь к литературе в частности. Но вообще, честно говоря, вот таких детей, которые маме стучат по темечку и говорят, мама, я хочу преподавателя по, не знаю, химии, физике, математике, я знаю мало.
Сейчас мы обратимся к нашему третьему эксперту, а чтобы было время у первых двух подумать, я заранее объявляю следующий вопрос. Вот какую бы вы посоветовали родителям стратегию решения вопроса, нужен ли вашему ребенку репетитор? Или, может быть, ему там больше подойдут другие формы, те же курсы, или вот как Михаил говорил, в некоторых школах есть там, так сказать, дополнительные факультативы для подготовки к ЕГЭ и так далее, и так далее. Михаил, вот смотрите, Татьяна Викторовна наметила, да и Людмила Фридриховна об этом говорила, наметила еще одну причину, так сказать, существования репетиторства. Да? Это разрыв между тем, что дает школа. Вот дочь пришла к университетскому преподавателю, и выясняется, что школьного багажа категорически не хватает. Вы в себе совмещаете сразу две стороны. Вот что вы как школьный учитель скажете о репетиторах, что вы как репетитор скажете о школьных учителях? Действительно есть такой разрыв? Или это миф, который сложился по независящим от школы причинам?
Во-первых, я хотел бы несколько слов сказать о том, о чем говорили Татьяна и Любовь.
Пожалуйста, конечно, конечно.
Немножко поменять регистр, потому что и Татьяна, и Любовь говорили о репетиторстве как о чем-то over, то есть сверх необходимого, да, реализации родительских амбиций и так далее. А я когда задумался об этом вопросе, а я, поскольку совмещаю, да, вот вы правильно сказали, две ипостаси, мне вспоминается замечательная книжка Ивана Ильича «Освобождение от школ». И Ильич в свое время, когда я ее прочитал, это было там, еще только, наверное, начинал работать в гимназии, ни о каком репетиторстве не шло еще, Просто спустя время, когда я начал работать именно как репетитор, и когда это стало основным источником моего дохода, да, то есть того, что я зарабатываю, то мне эта книжка вспомнилась, и я ее перечитал. Вот на самом деле тезисы, которые Ильич выдвигал, они же очень верные, и мы сейчас видим прямо их подтверждение. Чем больше школа является обязательной и всеобщей, тем меньше, хуже уровень и качество знания, которое оно дает. Почему? Потому что мотивация, вот проблема мотивации, она для школы, для всеобщей школы, тотальной, да, она совершенно нерешаемая или решаемая точечно каким-то образом. Да? Что говорил Ильич? О том, что школа заменится какими-то рано или поздно, да, вот в утопической своей части вот этой вот книжки своей, да, он пишет о том, что какими-то параллельными связями, да, вы хотите изучить одно, вы находите специалиста, который вас изучит, обучит этому, да, вы хотите другое, а вместо образования вы получите там образовательный сертификат, который будете тратить в течение всей жизни, да. А если вы потратите раньше времени, придется платить своего кармана. Да? Это, в принципе, верная мысль, потому что то, что мы сейчас видим, если не брать репетиторство как реализацию амбиций и устремлений родителей, а если брать именно в том аспекте, в каком я сталкиваюсь с ним, да, как человек этим занимающийся, то мы как раз видим реализацию того, о чем говорил Ильич. Правда, он все это описывал, когда еще не было интернета, он не знал интернета. Да? Интернет в этом смысле очень сильно все упростил и дал нам те возможности, которых раньше не было.
Вот я как Да-да-да, как раз в связи с этим хотел дополнить вопрос Алексея, который он поставил, чем руководствуются, что выбирают, а именно курсы или репетиторов. Наш зритель в Ютьюбе под ником Маус Дзедун пишет: «Сейчас есть много каналов по подготовке к ЕГЭ на Ютьюбе, онлайн-уроки, плюс выдают задания, а потом его проверяют и разбирают, в чем и где были ошибки». И как это ни странно, это действительно очень сильно упрощает доступ к знаниям и, опять же, иногда избивает, потому что большое количество информации порождает некую какую-то вариативность, выбор, и ты немного сбиваешься с вектора, что же выбрать,
подписаться. Всегда порождает сложности.
И тут,
да?
Действительно, да.
Проще, когда выбора нет. Михаил, я правильно вас понял, что репетиторство, на ваш взгляд, становится частью образовательной системы?
Да, оно становится частью образовательной системы, пока еще в данном случае, ну, как бы неформальной, да, как некий аппендикс такой, но со временем все больше и больше формализируется, потому что, ну,
например... Выходит из подполья.
Да, да, то есть репетиторская империя, в которой я работаю, мы свой учебный контент выстраиваем в соответствии с государственным образовательным стандартом, требованиями, которые...
И это сеть, которая накрывает всю страну, насколько я понимаю, то есть это не местная какая-то организация.
Я пятый год, вот сейчас шестой, работаю, ученики от у нас, там, от Калининграда до Владивостока, но и даже из ближнего зарубежья, те, которые хотят российские ЕГЭ сдавать. Ну, вот здесь ограничение только часовым поясом.
Да, ну вот, да, естественно. Итак,
Михаил, ну, Татьяна Краснова хочет задать вопрос Михаилу, пожалуйста.
То есть, как бы вы занимаетесь вот репетиторством, занимаетесь индивидуально все-таки, правильно я понимаю?
Нет, это работа в группах через скайп.
В группах через скайп. И сколько людей в группе?
Ну, 10 человек, но иногда у нас бывает больше, потому что, вот, например, в прошлом году спрос был такой большой, что приходилось в группы брать больше людей. Обычно вот две группы берешь два раза в неделю по 2 часа.
То есть это больше напоминает подготовительные вузовские курсы, чем классическое представление о репетиторе, у которого один, ну там максимум 3. Так сказать, человека одновременно.
Ну, в этом смысле, да, но только репетиторство, это тоже очень важный вот вопрос, на самом деле, который тоже нужно поднять, это эффективность, чем определяется его как раз вот классическое репетиторство на этих там два ученика.
Мы переходим к стратегии на самом деле. Пожалуйста. Чем определяется эффективность?
Обратной связью, прежде всего. Прежде всего, обратной связью. То есть у нас ежедневные задания, которые проверяются, контролируются, плюс еще домашние задания, которые даются к непосредственным занятиям. Вот. И плюс еще система штрафов за невыполнение.
Вы, как школьный учитель, можете такую же обратную связь установить с родителями своих казенных, так сказать, учеников?
Нет, я сейчас говорю не о обратной связи с родителями, я говорю об обратной связи с учениками.
А, об обратной связи, извините, я вас не понял. Хорошо, а вот с вашими учениками в классе вы можете, там у вас их 30, да, установить такую связь?
Ну, в общем, да. Единственное, что у меня же не все сдают ЕГЭ по истории, да, и, соответственно, у них степень мотивации разная, и школьная, как школьный учитель, именно как школьный учитель, я решаю все-таки другие задачи.
То есть вы не хотите превращать последний год именно вот это натаскивание на экзамен, о котором мы в первой части говорили, да?
Натаскивание на экзамен для тех, кого этот экзамен нужно, оно...
Это на факультатив.
Да, да, обусловленной необходимостью это факультатив, а всем остальным я пытаюсь, ну, рассказывать историю, да. Другое дело, что им это не очень становится важным, потому что у них же есть свои экзамены, на которые они тоже собираются натаскиваться и которые являются для них очень важными. И поэтому, конечно, мотивация в 11 классе учебы совершенно другая.
Ну, это да, это отдельная очень большая проблема, но, так сказать, что же, есть такая, да. Любовь Фридриховна, пожалуйста, ваш совет родителям, какую бы стратегию
здесь
вы выбрали?
Нужно немножко вот о чем сказать, что современная школа, она, ну, в общем, вызывает все больше неудовлетворенности по тому, как она работает именно как институт, что она не умеет учитывать разные запросы и разные потребности. Кроме, ну вот, я не знаю, там топ-мат-школа или гуманитарная, где отобраны дети примерно одного уровня и мотивированные, школа плохо создает мотивацию тоже. Дома, в общем, она не создается, но и в школе тоже. Поэтому разные возникают ситуации, когда репетитор может требоваться. Первое – это когда ребенок явно, значит, чем-то заинтересован и хочет получить больше, родители не могут это предложить. Вторая, наоборот, когда не повезло с учителем или по каким-то причинам, наоборот, проваливается какой-то предмет или какие-то предметы. Или особенности восприятия. Ребенок очень быстрый, очень медленный и так далее. Ему нужно индивидуальное внимание обязательно. То есть здесь нет какой-то, вот, какого-то одного ответа. Вот Васе нужно, а Пете не нужно. Здесь надо внимательно смотреть.
Но в любом случае, то, о чем вы сейчас сказали, репетиторство – это возможность индивидуализировать это образование.
Индивидуализировать и компенсировать какие-то дефициты.
Да, но если есть такая потребность, значит, есть. Надо, если нет, то...
Это нужно просто смотреть по ребенку. Но мне важно вот, что кажется сказать. Ребята выходят из школы, не умея работать с информацией совсем. Или в пережеванном виде они ее получают в школе, или в основном в пережеванном они получают в институте, с репетиторами на курсах. Очень важно. Умение учить, школа этого не делает. Я как вузовский преподаватель это вижу. Приходится учить студентов лучших вузов. Потому что не любая информация, что как искать информацию, как пользоваться информацией, что не любая информация одинаково полезна и одинаково осмыслена. Вот этим, к сожалению, не занимается школа, не занимается практически никто. А это в том числе и умение самому разбираться, самому учиться. Вот это очень важный фактор, что не во всех случаях нужна помощь. Нужно давать удочку, а не готовую рыбу.
На это школа вам скажет, и Михаил не даст мне соврать, что на нас наложили такие, так сказать, обязательства по выполнению программы, что здесь какая удочка здесь? Готовую рыбу бы успеть, так сказать, раздать.
Ну,
да?
Вот беда. Это беда.
Беда.
Ну, когда дети умеют пользоваться вордом, придя... с 300 баллами в университет, ну...
Это тоже беда, согласен, большая беда, может быть, еще больше. Татьяна Викторовна, вам предоставляется последнее слово.
На самом деле, научить критическому мышлению, конечно, хочется родину в целом. Потому что родина, извините, курит телевизор и воспринимает это все как, так сказать, ну, так же сказали. Это правда, совершенно верно, не только детей. На самом деле к школе у меня претензий все меньше и меньше с каждым годом, потому что я понимаю, как люди работают. И потом, понимаете, мы тут с вами тут такие все сидим нарядные в Москве. Вот. Как бы ведь не все везде же есть
возможности. Михаил сидит нарядный в Архангельске.
Вот это прекрасно, между прочим, на самом деле. Это вот счастье интернета, да, и Зума.
Да,
знаете,
да.
Не везде и не всегда есть возможность, например, сделать гуманитарный класс. Ах, боже ты мой.
Ну, конечно, конечно.
Гуманитарный класс, ах, боже ты мой. Иногда, понимаете, как бы умные, хорошие детки учатся рядом с не очень умными, не очень хорошими, а преподаватель должен учить всех. Поэтому, да, иногда, конечно, к сожалению, действительно нужно, чтобы... Вот как выбирать, собственно говоря, был вопрос. Честно говоря, я бы больше полагалась на рекомендации из рук в руки. Вот, потому что, ну, не всегда... Вот есть... Я очень рада, что я услышала про вот эту вот империю репетиторства. Значит, что я могу кому-то давать какую-то ссылочку. Ребята, посмотрите там. Но, в принципе, я обычно рекомендую кого-то из коллег, когда меня спрашивают. Я знаю человека, и я рекомендую. Вот так. Потому что, действительно, поток огромный.
Мы очень обо многом сегодня не успели поговорить. Мы обязательно вернемся к разговору о репетиторстве. Сегодняшняя передача навела меня на мысль, Никита, что нам с вами в ближайшее время, не откладывая в долгий ящик, надо собирать консилиум по родительским неврозам, причем консилиум родителей и специалистов по неврозам, конечно же. Я думаю, что это будет несколько передач под разными углами.
Сделаем некий такой сериал.
Да, мини-сериал. Но мы же сделаем уже мини-сериал по дистанционному обучению разным предметам. Сделаем, сделаем родителям, да, разгрузку психологическую, тоже мини-сериал. Никит, пожалуйста, у нас что у нас в ближайшее время?
Программа передач «Эхо Москвы» на ближайшие часы. Сразу после нас дифирамб. Дифирамб писателю Алексею Иванову. Не Настя, Тобол, географ Глобус Пропил. Это все он. И вот именно этому писателю мы поем свой дифирамб. В